się na roboty w tej
ludzie
za drugie.
Библиология.
Я хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда ты не шлёл. Помоги крест тяжелый нести, что без робота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю.
Аминь. Братья, у нас библиология. Я вас поздравляю с новым преподавателем. Пожалуйста.
Значит, братья, сегодня мы с вами будем рассуждать об исторических книгах. Материал очень объемный, это страница 42. За 50 минут нам нужно пройти все исторические книги, которых 12 в Ветхом Завете. Это книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Русь, 4 книги Царств, 2 книги Паралипоменон, книга пророка Ездры, Неемии и Исфирии. Этот период, он охватывает примерно 800 лет. 800 лет. Очень долгий период. 8 веков. Вообще, братья, ну эти книги нам интересно читать или нет? Ну, так вот замечается среди, вот, ну, в частности, среди молодежи, так как я больше с молодежью общаюсь, что, ну, некоторые особенно любят читать исторические книги. Говорят, там очень интересно. Ну, немножко как на уровне детей воспринимают, да. Вот книгу Левит тяжело читать, книгу пророка Иезекииля вообще почти ничего не понятно. А вот царство, Исфирь, там кто-то кого-то убил, кто-то на ком-то женился. И вот так вот как-то интересно, какие-то чудеса произошли. Братья, конечно, наш подход к историческим книгам не должен быть таким. Просто ради интереса читать. Ведь Духу Святому угодно было не просто какой-то интересный материал нам преподать, а очень важные уроки. Вообще, знать историю, братья, это очень важно. История, она в себе содержит очень много. И как один брат сказал на съезде, я помню, очень интересную фразу, что невозможно смотреть в будущее, не оглядываясь в прошлое. Фактически, сегодня немало таких церквей, которые в историю вообще не смотрят. Ну, может, потому что стыдно посмотреть в историю, потому что история церкви, может быть, была неправильная. Например, мне всегда очень интересно говорить даже и о истории тоже нашего братства, и вообще историю баптизма, потому что наши братья все-таки отстояли истину. И, братья, нам сегодня не нужно изобретать велосипед, да, потому что он изобретен уже. И фактически исторические книги Ветхого Завета, это для нас, как мы сегодня рассуждали, это прообразы, образы, на которые мы можем брать очень интересные уроки. Например, вот когда царствовал Иосиф, ну, царствовал после фараона, да, прошло не так сильно много времени. И вот восстал другой царь, который не знал Иосифа, ну, который не знал историю. Но представляете, царь, он не знает, кто такой Иосиф. Он просто не интересовался историей.
А зачем ему знать?
Ну, для того, чтобы лучше править, да.
Ну, я думаю, не то, что там смысл не знал. Он, может быть, там смысл идет, как он... Ему все равно бы. Бог солнце был, да?
Значит, он не брал все-таки историю, он не брал во внимание, так сказать. Потому что Бог совершал чудеса, и народ от голода не погиб. Но на это не обратить внимание, это вообще, братья, конечно... Если бы сегодняшние ученые, они не брали во внимание открытия прежних ученых, ну давайте сегодня заново будем электричество открывать, да? То-то, а зачем? Это уже кем-то открыто. И фактически исторические книги, они нам дают направление тоже, цель. Братья, поэтому эти 12 книг мы сегодня с вами рассмотрим в общем, пройдем одну за другой, ну чтобы посмотреть взаимосвязь, все-таки историю народа Божьего. Так сказать, как бы взгляд с вертолета или взгляд с птичьего полета. Поэтому на все детали обращать внимание не будем. Значит, составители большинства этих исторических книг, они неизвестны. Фактически это большого влияния не оказывает. Нам главное понимать, что это писание богодухновенно. Кто написал книгу, в каком году написал, мы точно не имеем. Но авторы этих книг, они явно пользовались документами, или записями каких-нибудь пророков, допустим, книги дел Соломоновых, есть так написано, есть книга праведного, есть летописи царей иудейских, то есть были авторы, которые собирали эту всю информацию. И что интересно, братья, что в этих исторических книгах Богу было угодно беспристрастно описать жизнь того или другого человека. Допустим, взять царя Давида, забегая вперед, да, описано не только его хорошие деяния, но даже грех по отношению к Версаве, да? И у нас порой вопрос, ну как, почему так Бог допустил, что все-таки такой нечестный поступок такого великого царя описан в Библии? Братья, это беспристрастное, нелицеприятное повествование. И в этом открывается справедливость нашего Бога. Или, допустим, царя Ахава, царя Саула и так дальше. Значит, братья, книга Иисуса Навина, это первая книга, которую мы с вами рассмотрим. Книга Иисуса Навина, она очень интересна тем, что вот взять, допустим, первую главу этой книги и последнюю главу книги Второзакония. Последняя глава книги Второзакония, смерть Моисея и... рукоположение Иисуса Навина на служение. Ну, так как это считается как бы первое рукоположение, возложил Моисей руки на Иисуса Навина. И первая глава Иисуса Навина, как бы исходная точка тоже отсюда. Моисей умирает, Иисус Навин вступает уже в служение.
Как предложение связки,
да? Да, как предложение связки. Братья, это очень похоже, что и автор, который писал эту книгу, он брал во внимание... Пятикнижие Моисея очень хорошо. Братья, вот первая глава книги Иисуса Навина. Какое слово там повторяется очень часто, или какое словосочетание? Ну, сейчас у нас нет времени читать, я скажу. Будь тверд и мужествен. Первая глава Иисуса Навина несколько раз повторяется, будь тверд и мужествен.
Только,
почему?
Только
будь тверд и мужествен. Ибо для овладения земли ханаанской, братья, нужно иметь твердое мужество. Кстати, для нас, проповедников, очень важно. Недавно я получил такое пожелание от одного брата. Будь тверд и мужествен. Даже тогда, когда не все хорошо получается. Братья, для того, чтобы овладеть землей, о чем написано в книге Иисуса Навина, нужно было прилагать немало усилий с Божьей помощью. И у меня возник вопрос. Так, эту землю все-таки Бог подарил народу израильскому? Или они... без разрешения Бога взяли эту землю. Конечно же, Бог подарил ее. То есть, Бог дал обетование еще Аврааму, что вы войдете в эту землю. Так почему нужно было прилагать усилия, чтобы эту землю овладеть, если Бог ее подарил? Давайте проведем параллель нашего спасения. Бог нам дал спасение даром. Есть такое пение: нам Отец спасение дал даром, даром, даром. С неба Сына к нам послал даром, даром, даром. А в то же самое время немало усилий мы прилагаем, чтобы получить это спасение. Братья, вот параллель, да? Здесь можно привести такую вот иллюстрацию. Иисус Христос приводил в Нагорной проповеди. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Отец Небесный питает их». Фактически, эту пищу Бог дает птицам бесплатно, даром. Но Он не ложит этот корм им в гнезда. Им нужно приложить усилия, чтобы его собрать. Братья, вот нечто подобное здесь. Да, Бог нам дал спасение, но от дня Иоанна Крестителя Царство Небесное силой уберется, и употребляющие силы восхищает его. И давайте признаемся, сколько нам бывает нужно приложить усилий, чтобы удержаться на христианском пути. Братья, вот народ израильский, он овладевал землей обетованной, которую Бог дал им в наследие, потомкам Авраама. Но им нужно было приложить немало стараний. И здесь нужно отметить, что Иисус Навин – это прообраз тоже Иисуса Христа. Вот как-то вот вчера вечером я так читал, думал, даже имя носит тоже название спасительное. Иисус Навин и Иисус, сын Давидов. То есть даже имя одинаковое. И Иисус Навин перевел народ израильский через Иордан в землю обетованную. Вот через Иордан Бог нас ведет тоже в Царство Небесное. И через крещение, так, через погружение тоже в Царство Небесное. И потом уже распределение земли, это как бы распространение церкви. Братья, так вот у меня так преломилось это, когда шло распределение земли, вот в книге Иисуса Навина мы читаем, одному колено одно, там северное, южное колено. Это распространение церкви, друзья. Сегодня Царство Небесное, оно дошло до края земли. И это как бы панорама Библии. Книга Иисуса Навина, братья, это продолжение истории народа израильского, ее дальнейшее событие. Это было исполнением божественного обетования. Книга охватывает период примерно в 30 лет. Так вот мы читаем здесь в этой книге, с 1236 года до Рождества Христова. И что еще очень важно, что в то время у народа Божьего уже было Святое Писание. Мне понравилась эта мысль, да? «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Она уже была в то время.
30 лет – это
сама книга? Сама книга, да. И сама книга Иисуса Навина, она отхватывает период 30 лет.
30 лет было, то 60 лет закончилось.
Ну, это примерно, да. И, значит, здесь, как мы видим по материалу, что Новый Завет ссылается часто на Ветхий Завет. И, значит, вот в Деяниях Святых Апостолов мы читаем в книге «Евреям» о покое, что Иисус Навин не доставил им покой. Апостол Павел, да, обращает внимание. Раав, блудница, верою. Вы представляете, да, то есть и я не апостол Павел говорил. Это книга Иисуса Навина, братья. Следующая книга – это книга «Судей Израилевых». История продолжается. Автор этой книги неизвестен. И написано: «В те дни не было царя у Израиля». И эта книга так начинается, книга «Судей», что не было царя у Израиля. И другая книга тоже об этом говорит, что не было царя у Израиля. Это говорит о том, что эта книга «Судей Израилевых» была написана в то время, когда уже был царь. Иначе не надо было говорить, что у них не было царя. Так вот. Это может быть в одни царства не Саула или Давида было. Значит, само название этой книги говорит о ее содержании. Сколько судей было? 13 судей. Некоторые экзегеты, они как-то подразделяют этих судей на малых и больших судей, или малых и великих. Ну, допустим, в число великих судей кто входит, братья? Ну, Гедеон, Самсон. Ну, Самуил, да, но он в книге судей не упоминается, он же в книге царств, как переходный период ее, да? Ну, тоже великий судья был. Потом Аот, Варак. Но Ефай, кстати, они относили к малым пророкам почему-то. Да, к малым судьям, простите, да. А вот Аот, Гафаниил, который взял землю, вы помните, город, племянник Халева, сын Кеназа, да? То он тоже почему-то его относили к великим судьям. И фактически о некоторых судьях дано очень много информации. Допустим, Гедеон, несколько глав посвящено, о Самсоне тоже. А вот Самигар или Авдон или другие, вот о них сказано очень мало. И о некоторых царях, знаете, как написано? У него было 40 внуков, там 30 сыновей, которые ездили на 70 молодых ослах. Вот и все. Как будто бы цель этого судьи была. Друзья, ну так, видно, Бог усмотрел. И это не говорит о том, что эти судьи, они не спасали народ, иначе они не были бы судьями. Просто о них мы с вами мало информации. И фактически нам не нужно что-то придумывать сегодня. Вот что есть в Библии, то нужно и принимать. Судьи. Зачастую знатные, да. Да. Ну, Самуил говорил, вы помните, что у кого из вас я взял вола или осла, ни у кого не взял. Я не думаю, что они были сильно богатыми, потому что все-таки в основу его правления, этого судьи, все-таки это был, ну, как божественный порядок.
Вообще, по-моему, когда на суд шли, они внесли как бы что-то, это было как плата.
Да.
Эти верхние источники, да, нижние источники, ну, знаешь, источника у кого-то нет, у этого источника.
Ну, я думаю, что кроме судей там тоже еще были богатые люди, да. Братья, фактически, вот когда мы с вами читаем книгу «Судей», то там о чем идет речь? О том, что народ израильский, он фактически не выполнил полностью Божьего повеления, чтобы изгнать все племена оттуда. И хотя в другом месте мы читаем, что Бог говорит, что «я оставил для вас некоторые племена», некоторые народы, я не буду для вас сетью, я хочу просто увидеть, будете вы держаться меня или нет, так Бог говорит. И фактически эти племена, они где-то имели влияние, более слабые, более сильные на народ израильский. Поэтому израильский народ, он духовно ослаб. Значит, примерно 156 лет, такой вот период захватывает книга «Судей израильских», 156 лет. За это время было 13 судей. И идея этой книги показать, что свобода и благополучие, оно зависит от Бога, от нашего отношения к Богу. Братья, это очень важно. Это предложение нужно подчеркнуть. Это 44-я страница. Свобода и благополучие народа зависит от его отношения к Богу. И фактически вся схема, она была одинаковая. Какая? Народ Божий уклоняется в идолопоклонство. Поработители приходят, угнетают их, мадианитяне и другие народы. Народ в тесноте взывает к Богу, и Бог их спасает. 44-я страница наверху, да, второй абзац. Братья, такая вот была схема. Практически везде, как только было немножко более свободнее, народ уходил в идолопоклонство. Как только становилось тяжело, они обращались к Богу, Бог посылал им судей. И вот Новый Завет, он тоже ссылается. Вот, допустим, послание к Евреям, 11 глава. Там апостол Павел много обращает внимания. Веру и Гедеон, и те, и другие. Ссылки на книгу Судей Израилевых. То есть это тоже очень важно. Книга Руфь. Автор книги неизвестный. Значит, 156 лет, да. 156 лет. Не писалось, а как бы период охватывает, да. Братья, книга Руфь. Автор неизвестен, похоже, писалось уже во времена царя Давида, потому что написано, что он уже, Руфь была прабабушкой Давида. Значит, в то время, когда Руфь, ну, вряд ли была книга написана, иначе кто бы мог бы усмотреть наперед. Ну, опять же, это точно нельзя сказать. Очень интересная книга, 4 главы, 85 стихов. Я знаю, некоторые знают эту книгу наизусть. Какие там события? Сюжет. Моавитянка Руфь полюбила свою свекровь и Божий народ. Братья, и тут мы написано, главная мысль книги – обретение пристанища. Братья, это образ церкви из язычников. Руфь, моавитянка фактически, она не входит в народ Божий. Но когда у человека есть искреннее желание идти к Богу, друзья, Бог его принимает. Немножко мне стало это яснее, братья, и вообще вот так вот по жизни. Вот вы помните, Иисус Христос говорит, у меня есть овцы не сего двора. Не только евреи, вот есть Руфь, они тоже будут. И, кстати, Руфь вошла в родословную Иисуса Христа. Братья, опять о справедливости Бога идет речь. Во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, что? Угоден ему. Корнилий, да? И я помню, братья, ну, такую вот историческую справку из своей истории скажу, да. Вот у меня жена американка, да. Для меня было очень тяжело смириться вначале с мыслью, что моя жена будет чужеземка. В смысле, да. А потом я сам понял, да, что чужеземец. Фактически я тоже американец с июня прошлого года, да, но это так, по документам фактически. И вот когда у меня решался мой вопрос, я совсем мог смириться, кроме того, что почему моя жена американка, раз у нас нет с нашего народа, что я должен мавитянку брать, да, так сказать. Братья, долгое рассуждение, беседа со служителем, молитвы к Богу. И этот стих, как откровение, во всяком народе поступающее по правде благоугодному. Главное, чтобы она полюбила народ Божий. Ну, меня, наверное. Братья. И вы знаете, вот когда вот я читаю про Руфь, я все-таки удивляюсь. Чужеземно. Ее родители, возможно, все ее предки, они поклонялись чужим богам. А тут Бог живой. Руфь полюбила обретение пристанища. Воос, прообраз Иисуса Христа, который взял ее под свое крыло. Церковь. А Руфь – это церковь из язычников. Братья, это Божья справедливость, это Божий план спасения. И фактически через эту женщину пришел Давид, а потом уже Иисус Христос. Из рода и дома Давидова, включая Руфь. Братья, вот мы с вами из... Да, пожалуйста.
Есть такой закон, Бог дает, что из мавитян до 10-го колена, да?
Да. Ну, фактически, если посчитать, то Руфь, она уже больше, чем 10-е колено. Она, кстати, идет уже 11-е колено. Я недавно слышал, брат один проповедовал на эту тему. Я, правда, сам не подсчитывал. И говорит, что как только до 10-го колена они выходят в общество Господне, Руфь приходит, и 11-е колено. Это по истории. Возможно, это так, потому что Бог верен своим обещаниям.
То есть это считалось колено от того, как евреи пришли в землю?
Да.
Или от того, ну, как...
Но с того времени, когда Бог сказал, что 10-е колено не может войти в общество, вот с того времени отсчитать 10. Да. Так вот. Братья, дальше. Первая, вторая книга царств. Идем дальше, чтобы закончить, успеть все. Раньше она была одна книга, книга Самуила. И фактически у нас и на дальней Библии снизу есть подстрочник такой, да? Книги Самуила называется. Братья, рождение Самуила, царствование Саула и Давида. В этой книге описывается, в первой книге царств и во второй. Мне очень понравилось. Здесь вот сравнение в этой книге. Давайте мы прочитаем. 45-я страница. Я думаю, что в наших церквях можно будет сказать даже проповедь на эту тему. Вот. Ну и сказать это из материала. Это было бы мне очень понравилось. Смотрите. Отличие между двумя первыми израильскими царями. Не первым и вторым, а двумя первыми. Первое. Саул не ищет общения с Богом. Давид всегда в общении с Богом. Второе. Саул, сознавая свой грех, не сокрушается о нем. А Давид – глубокое сокрушение и открытое исповедание своей вины. Приносит Богу. Третье. Саул ищет возможности убить ближнего, а Давид говорит, нет, я руку на помазанника Господня не подниму. Как все-таки бессовестно поступил Саул. Да, 80 священников Господних за ни за что истребил. Это, братья, ужасно было, да. Саул повелевает лишить жизни священников Господних, вот о чем я сейчас говорил. А Давид не смеет поднять руку на помазанника Божьего. На события, описанные в первых двух книгах царств, ссылался Христос. Ну, хлебы предложения, которые там, вы помните, да? То есть Иисус Христос брал материал для своей проповеди или примеров из книги Самуила. Да? Для своих аргументов, как примеров. То есть это очень важно. Братья, третья и четвертая книги царств. Книга царей, автор тоже неизвестен. В этих книгах идет разделение на северное и южное царство. За отступление царя Соломона единое израильское царство было поделено. Со столицей Самарии это северное царство, со столицей Иерусалимом это южное царство. На два самостоятельности. Фактически, южное царство, оно просуществовало на 135 лет больше, чем северное царство. В Иудее было 12 царей, кроме Гафолии. 12 царей. 19, простите. А в Израильском царстве и в Иудейском тоже было 19 царей. Кстати, одинаково. Но, братья, вопрос. Какой в эпоху царствования какого царя прекратилось свое существование как колено израильского или как? Израильское царство. Какой царь в это время царствовал? Что после этого они уже ушли в плен. Братья, мы знаем этого царя? Это царь Осия, 1 книга царств, 17 глава. На этом царе прекратилось существование Израильского царства. Они были уведены в Ассирию. Осия, он был израильский царь. Осия. 4 книга царств, да. И фактически книги про Липоменон, вот дальше мы будем рассуждать, они нигде не описывают царствование израильских царей, а только иудейский. То есть дальше идет только линия иудейских царей. Израильская уже свое прекратила при царе Осии. И вы посмотрите, в израильском царстве не было ни одного благочестивого царя фактически. А вот в иудейском было, например, Иезекия, Иосия. И, братья, что интересно, что бывали отцы благочестивые, а сыновья хорошие, которые угождали Богу. И наоборот. Вот, допустим, кто был царем перед Иезекией? Кто был его отцом? Какой царь? Ахаз. Ахаз был, да? Он увидел жертвенник, который в Самаре, да, в Дамаске, в Сирии. По образцу этого жертвенника он построил у себя тоже жертвенник, приносил на нем жертвы, братья. Вот так вот. А потом Иезекия становится совсем наоборот, другой царь. И, кстати, в одни его даже народ жертвоприношения на высотах не приносил, что не сказано о других благочестивых царях до него. Кстати, Иезекия был еще выше. Все разрушил. И Нехуштан, этого медного змея, там все-все-все. Потом Иезекия заканчивает свое царствование, восстает Манассия. Вот 12 лет он вступил в царство и 52 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное, хуже всех народ, которые были перед ним. Братья, посмотрите, нечестивый царь, хороший царь, нечестиво, а потом опять нормальный царь. Ну, нормальный в плане угождения Богу. Братья, это история. И сегодня, если мой отец верующий, это не говорит о том, что я буду христианином. Если мой дедушка сидел в тюрьме, и бабушка пела в хоре, это не говорит о том, что у меня есть уже спасение. Каждый будет спасаться по одному. Братья, для меня такой вот пример. И, кстати, от духовного состояния царя зависело состояние народа. Братья, это тоже важно. От руководителя молодежи, состояние молодежи, от пресвитера церкви, церковь, от главы семьи, сама семья, от президента, страна. Братья, так вот, и раньше тоже так было. Братья, вот и что интересно, в третьей книге 4 царств, там очень много удаляется времени чудесам при пророке Илии и Елисеи. У нас не жалко, есть маркер. Братья, я хотел бы вам одну таблицу начертить. Она немножко нам будет ясна, здесь ее в книге нет, относительно чудес. Сегодня немало таких учений, которые очень делают большой акцент на чудесах. Вот вы отделенные, где у вас чудеса? Вот у нас там палец поднял, там нога зажила. Кто сказал вот это, а вот у вас какие чудеса? Я помню в Абширонске на курсах проповедников Николаю Степановичу задали вопрос. Николай Степанович, почему в нашем братстве нет чудес? А он говорит, братья, это не говорит о том, что у нас нет чудес, если мы сегодня книгу не написали или не призываем народ к чудесам. Фактически, знамение, оно для неверующих, а не для верующих. И он тогда сказал так. Я думаю, что за один год только я написал бы целую книгу, а то, какие чудеса только я видел. Братья, разве не так? Разве чудес нет? Но, почему сегодня нет таких видимых чудес? Поднял руку, и дождь пошел. Братья, такую вот схему начерчу.
Чтобы было немножко понятнее. Значит, я так быстренько вот по ходу урока так начертил ее. Значит, смотрите, братья. Вот так сделаем. Здесь две линии. Значит, сотворение мира. Сотворение мира. Братья, проходит 1500 лет. Фактических чудесов, таких вот явных, мы нигде не видим. 1500 лет. Потом 40 лет. Израильский народ в пустыне. Братья, сплошные чудеса. И вода, и скалы, и перепелы. 40 лет. Эта ситуация управлял Бог. И здесь уже чудеса. А потом проходит 700 лет. Где мы с вами читаем таких явных чудес? Нет. Ну, это уже все, последние 40 лет, как они вышли в обетованную землю, быстренько развоевали эту землю.
А судей, период судей, там чудеса явные тоже.
братья, таких вот...
А как, а в царствах разве нет чудес?
Ну вот сейчас мы говорим о царствах. Вот, не спеши сейчас. 700 лет проходит, братья, и здесь у нас приходит Илья. Илья и Елисей. Сплошные чудеса. Топор выплывает, соль, масло в этих в сосудах. Ну, посмотрите, несколько глав, сплошные чудеса. А потом, братья, проходит 700 лет. Такого наплыва чудес опять мы не видим. Время от времени, конечно, они бывают. Братья, потом 40 лет. Иисус Христос и деяния святых апостолов. Явные чудеса, знамения. Тень Петра проходит. Братья, примерно как вот здесь вот повторяется. А потом опять Бог молчит. Братья, и мы сегодня не можем требовать. Да, 2000 лет там и там. Братья, это примерно. Тут, конечно, можно 5-10 лет вот так вот отклоняться. Но для себя я сделал такой вывод, когда он начертил эту таблицу. Что? Сегодня мы живем, возможно, в такое время. Хотя у нас чудеса есть. Но такие, как Илья, помолился там, братья. Поэтому, вот, допустим, третья книга Царства, она как бы вот этот момент в себе содержит очень такой. И, кстати, дети очень любят читать. Прочитайте мне там, как дождь пошел там. И так дальше. Значит, братья, Иисус Христос тоже ссылался на эти книги. И апостол Иаков, апостолы. Книги Паралипоменон. Мы уже с вами говорили, что там, значит, паралипоменон, даже слово параллели, потому что фактически повторяются события, которые написаны в книге царств. Но описывается служение только царей иудейских, израильских царей там нету. И, кстати, жизнь Саула только конец описан. И дальше Давид. Возможно, эти книги написал кто-то из священников и левитов. Знаете почему? Потому что очень сильно подробно описано левитское служение, как левиты освящали, священники. То есть внутреннее служение в храме в книге Паралипоменон подробнее описано, чем в книге царств. Ну, некоторые исследователи полагают, что кто-то из священников написал эту книгу из левитов. И, да, пожалуйста. Да, ну, Ездра, да, ну, кто-то говорит, что это Ездра, да. Да, да. И, кстати, там потомки Иуды в основном, от которых потом произошел Иисус Христос. Когда первые книги про Паралипоменон мы читаем, да, там в основном потомки Иуды идут, Иуды, от которого произошел Христос. И еще, братья, такая мысль. Иногда мы видим расхождение между книгой царств и Паралипоменон. Фактически, братья, если глубоко исследовать, различий нет. Я только всего лишь один пример приведу, ответ на который я искал около 2 лет и нашел. В книге царств, в 17 главе, простите, в 16, написано, когда Самуил пришел помазать Давида. И привели к нему всех 7 сыновей. Он говорит, у нас есть еще один. Значит, Давид был 8. В книге царств написано. В книге Паралипоменон написано, что их было 7. Первого родилось и такого, Саму там, или третий Сама был, и последний Давид, 7. И у меня вопрос, почему в царствах написано, что их было 8, а в книге Паралипоменон их было 7? Братья, ответ знаете? Вообще, вот, когда мы с вами читаем имена этих братьев, то мы можем заметить, что есть еще одно имя, которое в родословную не вошло. Допустим, вторая книга царств, 21 глава, 21 стих. Там написано, что было сражение в Гефе, и там был человек, у которого было по 6 пальцев на руках и на ногах. И вот Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова, убил его. Сын Сафая, Сафай. Значит, брата Давидова звали Сафай. Кстати, в книге Паралипоменон в этом имени не найдете, значит, он был 8. Мы можем предположить, почему он не вошел в родословную. Потому что тому, кому не было 21 год, они в родословную не входили. Возможно, он был еще маленьким, он просто не вошел. Поэтому их было всего 8. Братья, это для того, чтобы мы как бы не сомневались в том, что есть какие-то различия. Да, 7 имен в книге Паралипоменон, но 8 мы находим в книге царств. Да.
Там Давид продал за одну цену, Давиду продали гумно, где он
жертвовал. Там 400 стегли серебра, а там по-другому. А там 600. Не знаю ответ. Возможно, возможно. Ну да, теперь видишь, сейчас курс падает, рубль упал.
Три года и семь.
Что?
А наказание Бог предлагает. И
не... Да. Три года, да. Тоже разница. Братья, эти вопросы нужно исследовать. Знаете, кстати, почему? Чтобы дать отчет о своем уповании. Потому что иногда люди неверующие задают нам эти вопросы. И когда мы знаем ответ, это не вопрос спасения, конечно, но для проповедников это важно. Хорошо, книга Ездри Ниеми. Да. Где они сейчас находятся? Братья, мне пришлось когда быть в Израиле, там Кумранские пещеры, там вот эти вот, ну там мы смотрели. Есть там некоторые, допустим, на южной стороне Иерусалима, где Новый Иерусалим, там от Старого Иерусалима, может быть, минут 10 езды на автобусе. Там есть большой центр, где, мировой центр, где хранятся рукописи. Ну, там я видел некоторые рукописи из Кумранских пещер. Потом в Риме мне пришлось тоже видеть, там есть тоже, то есть их как бы поделили между Иерусалимом и Римом, потому что в Риме был когда-то апостол Павел. Тоже недалеко от Колизея, там есть специальное помещение, где находятся эти свитки. Их всех сейчас вряд ли мы найдем, да. Но кое-что посмотреть можно. Ну, история есть, да. Кстати, братья, в английском переводе все есть. Допустим, в Израиле еще есть на русский перевод. То есть, там вся информация переводится еще и на русский.
Там совпадает,
совпадает, да. Братья, совпадает. И очень четко, кстати, что доказывает достоверность Библии. Это удивительно. Об этом можно много говорить. Книга Ездры и Неемии. Следующее. Братья, вопрос. Сначала что построился? Храм или стены Иерусалима?
Стены.
О, храм, стены. Уже разногласия в народе. И собрание разделилось. Братья. Так, да. Ну вот по этой таблице, братья, сначала храм, а потом стены. Я тоже к этому больше так склонен. Да. Стены, да. Братья, вот когда, значит, пришел, вначале кто пришел? Иисус, сын Есидеков и Зарававель. Ни Ездры, ни Еми сначала не было. Вот они пришли, чтобы восстанавливать храм. Ну, жертвенник сначала восстановили. И потом, через 80 лет, пришел Ездра. Братья, 80 лет прошло. Это было немало времени. Но когда пришел Иисус сын Сидеков и Зарававель, началось восстановление Иерусалимского храма. Вы помните, там враги Иуды, Вениамина, они мешали ему очень, они хотели, и где-то оно прекратилось. Потом при царе Дарии оно восстановилось, потому что царь Кир Персидский когда-то дал указ. Мы знаем всю эту историю. Потом, когда через 80 лет пришел Ездра, священник, уже он начал учить народ закону. Потом... Через 13 лет приходит Неемия после Езекии. И потом, когда Неемия пришел, он потом вернулся опять на свое место к царю Аксерксу работать. И через 12 лет он опять пришел. То есть Неемия переходил фактически в Иерусалим два раза. Братья, это нужно запомнить. Ездра приходил один раз, Неемия приходил два раза. Второй раз это книга Неемия, 13 глава. Пожалуйста.
Это Кир и Артаксеркс. Это разные
цари. Разные. Артаксеркс позже царствовал. Это тот Артаксеркс, при котором был, когда Исфирь была. Кстати, эти события, они... Ну, в данном случае, это Суза, город престольный. А? Да, потому что Вавилон, когда Даниила отвели, да? Это уже когда царствовал Ихония, царь иудейский, народ Божий был отведен в Вавилон. Среди них был и Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Да, Даниил пережил. Но по подсчетам, когда Даниила кинули в львиный ров, ему было около 90 лет. То есть он уже был глубоким стариком, фактически, да. Я сначала как-то удивился, как и тому вопросу, что Якову было 83 года, когда он женился на Рахиле. Да, ну, возможно так, да. Братья, знаете, что мне еще нравится? Вот Ездра, он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господний, исполнять, а потом учить. Братья, это наш путь. Мы должны изучать закон Господний, исполнять, а лишь потом заходить на кафедру. А потом учить народ в Израиле, в церкви. Потому что, ну, мы видим, когда проповедник не живет христианской жизнью, братья, а его выходит учить, я не думаю, что таким был священник Ездра. Есть определенный порядок. Не учить, а потом исполнять. А сначала изучить, что исполнять, потом исполнить, что изучил, а потом преподать другим людям то, что ты изучил и исполнил. Братья, это священник Ездра. Что мне нравится в Неемии? Такая вот характеристика. Когда пришел Ханани, один из братьев его, и некоторые из иудеев, и доложили Неемии о состоянии города Иерусалима, о том, что стены разрушены и ворота сожжены, Неемия сел и заплакал. И был печален несколько дней, а потом написано, он постился. Братья, знаете, сколько он постился и молился? Можно посчитать, 4 месяца. 4 месяца. Там по месяцам можно высчитать. Он не сразу пошел, так, сразу такая ревность, все, я иду восстанавливать. Нет, 4 месяца постов и молитв, рассуждения, стоит ли это делать. Пойдет ли вообще Бог со мной? А как царь, отпустит ли меня же на работе, как царь? И вы посмотрите, за это 4 месяца Бог, да, место потерять на работе, да? Но царь расположил сердце и говорит: Неемия, ты почему печален? А как не печалиться, когда город отцов моих разрушен? Что тебе? Письма? На тебе. Дерево? На, все, на, иди. Братья, это говорит о том, что дело Божие нужно планировать и вначале о нем молиться. Вот что мне нравится у Неемии. И еще, братья, очень интересная мысль. Значит, что я вижу в Ездре, Неемии и Данииле, который жил почти в то же самое время. Знаете что? Что они молились за народ Божий, ходатайствовали. Когда Ездра молился, открыто исповедовался перед Богом, когда уже храм был построен, написано, народ стекался в Иерусалим, и даже народ много плакал. И что Ездра? Ездра молится так: Господи, согрешили мы. Мы приступили повеления Твои. От лица народа молитва исповедания. Приходит Неемия, а Неемия то же самое молится. Первая глава вы читаете. Братья, то же самое. И Даниил тоже. По истечении 70 лет он молится за народ Божий. Когда-то наши братья Совета Церквей в 97 году на съезде, они тоже ходатайствовали перед Богом за отступление в народе Божьем. Братья, почему? Потому что фактически гонения были не по причине атеистов, которые говорили, что Бога нет. Нет, братья, это не так. Никогда в истории церкви гонения не были, потому что их причина была в этих неверующих людях, которые говорили, что Бога нет. Но по причине отступления народа Божьего. Братья, если бы служители совета, не совет церкви, а служители объединений, областей, старшие пресвитера, если бы они не пошли на уступку КГБ, не было бы такого, может быть, сильного гонения. Но когда они увидели, что эти пошли на уступки, а эти нет, давайте будем усиливать гонения. Братья, это всегда так было. Иисуса Христа верующие убили. Ну, верующие, религиозные люди. Времена инквизиции. Посмотрите, кто? Католики. Сколько людей истребили. И даже сам Кальвин сжег одного человека. Мы в истории читаем. Вообще, братья, и желающие жить благочестиво будут гонимы. Даже знаете от кого? От сидящего рядом на церковной скамейке. Братья, здесь было то же самое. Вот мне нравится в них, что они как молились за народ Божий. И сегодня вот Ваня говорил утром, мысль мою, да, что 7 раз Библия отмечается в книге Ездры. Благодеющая рука была Бога моего надо мною. Братья, это очень важно, что в нашем служении мы чувствовали благодеющую руку Бога. И последняя книга, это книга Исфирь. Очень похожа на историю Иосифа, о которой мы сегодня рассуждали. И вот здесь такое предложение есть. Верность заповедям Божьим может стать для народа Божьего причиной глубоких переживаний, но конец от Господа – благословение. Братья, подчеркните предложение, очень сильное. 49-я страница в конце. Верность Богу – это глубокие переживания, но кто смиряется, того Бог возвышает. Это книга Исфирь. Братья, и давайте мы сейчас одну мысль только приведем, чтобы соединить книгу Царств с книгой Исфирь. И посмотрим, как Бог вел свой народ. 15 глава, 1 книга Царств. Бог говорит Саулу: истреби народ амаликитянский. Все истреби, и овец, и волов, и людей, всех, и царя. Братья, Саул всех истребил? Нет, не всех. Он говорит, народ пощадил. Это была ложь, он пощадил, а народ вместе с ним. Братья, он не всего Амалика истребил. А потом, когда уже было сражение на горе Гилвуе, один человек, написано, случайно натянул рук свой, лук, и ранил его сквозь швыла, да, Саула. Саул умирает. Это Иосафат был, да. Ахава, да. Здесь Саул умирает, и кто его поразил? Амаликитянин. Вот эту мысль я хотел сказать, да. Да, тот, кого он должен был уничтожить, его уничтожил сам амаликитянин. Братья, для себя отметил так. Те греховные привычки, которые мы не умерщвляем, они нас будут добивать в жизни. Братья, именно так. Бог говорит, истребляй, умерщвляйте дела плоти. А мне это нравится, то. А пройдет 3 года, мои дети будут меня. Мои дети, да. Иногда родители жалуются, что дети не слушаются. Это тот амалий, который добивает тебя. А тебе надо было его раньше истребить, еще когда у тебя детей не было. Привычку какую-то. А теперь дети твои такие вот. Братья, проходит 400 лет. Исфирь становится царица. И вновь амалик. Аман вуегиянин. По-другому амаликитянин. Снова на народ Божий. Братья, кстати, это последний из амаликитянского народа. Исполнилось пророческое слово Божие. Истреби народ земли. И когда Бог повернул все наоборот, и народ израильский истребил Амана и всех. Написано, не всех истребили до конца. Все, амалик перестал существовать. Но посмотрите, Саул его не избил до конца, и еще сколько сот лет. Да. И амалик снова восстает.
Что борьба, ну, брань у Бога с амаликом в рот и рот. И здесь он приводит нашу греховную натуру, что она всегда у нас бранит, он будет из рода в рот. То есть пока мы в этом...
Ну, потому что амалик — это природа плоти, да. И всех ослабевших амалик, то есть если мы духовно слабы, то он сзади нас убивает. Да, да, только руки опускаем, мало молимся и все.
Можешь сказать, что 400 лет сам, чтобы уничтожить амалика, да?
Да нет, можно его... Ну вообще, греховную природу фактически ее не уничтожишь. Да, да. Да. А потом еще сколько лет, да, прошло. Да. Да, да. То, что можно было за один день уничтожить. Еще 2 минуты, да. А? Амалик? Потомки Исава. Братья, и вот праздник Пурим. Вот на этом мы заканчиваем. Сегодня евреи празднуют. Когда я приехал в Израиль, как раз был праздник. Только закончился праздник Пурим. И вы знаете, что интересно? Что вот они тоже шалаши там, ну, праздник, да, шалаши строят. И я сразу заметил, что балконы в квартирных домах, они не построены один на другим. Вот как у нас, да, квартирный дом. Балкон, балкон, балкон. Они все шаг в одном порядке. Я сразу обратил внимание. Здесь балкон, здесь, здесь, здесь. Я поинтересовался у местных жителей. Он говорит, это специально сделано, чтобы когда у нас праздник Пурим, то те, которые живут на квартирах, ну куда им палатку поставить, да, шалаш? Они на балконе разбивают этот шалаш, и чтобы над тобой было небо. То над тобой был не сосед, который постоянно ворчит, а небо. Все равно есть, но оно уже выше. Но оно уже выше, как бы небо больше видно. Ну так вот они, братья, но они празднуют освобождение народа. А? Как могут, так и празднуют, братья. Но это тоже для нас образ. Бог освобождает свой народ от власти греха. Пожалуйста, вопросы, да.
Добавить можно?
Да.
В книге Неемии, Эзры. У меня был один время большой такой вопрос, когда вот пришел Иисус, Кир послал его восстановить храм.
Да.
Он приходит, но он не успел восстановить до смерти Кира. Кир умер.
Да.
Здесь приходит новый царь Артаксеркс.
Да.
И он останавливает,
да,
строение. После этого пророки Агей и Захарий говорят ему, все-таки делайте храм. Они начинают восстанавливать, здесь приходят их враги, спрашивают, что такое, и посылают письмо к Дарию.
Дарию
смотрит, разбирается, говорит, пусть восстанавливает они. И здесь вот в 6 главе, как будто благодарение Бога за то, что вот по воле Бога Израильского и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса. Хотя Артаксеркс же запретил. А когда в истории смотреть, то у израильских народов их цари имена не повторяются. У языческих царей имена могут повторяться. Был вначале Дарий первый,
да.
Кир, потом Артаксеркс, потом Дарий, и потом еще один был Артаксеркс, а потом здесь написано. Потому что уже Есфирь, которая была жена, то есть, да, Есфирь, она была замужем за второго Артаксеркса.
Это был внук или правнук того?
Они как-то интересны, эти истории, но они, то даже отец не передавал своему часто сыну, потому что там 2 было же народа.
Мавитяне?
Нет. Мавитяне, персы и...
А, медийцы.
Медийцы. Они бывают часто меняются. 2 династии. Они то здесь, то династия, то с этой династии. Было так вот. И часто, да, они имена было повторяют. 2 раза был Дарий, 2 раза был Артаксеркс.
В общем, братья, вот так мы с вами прошли очень быстро 12 книг. Немножко понятно так, да? То есть как бы взаимосвязь этих книг. И у Бога всегда был такой святой остаток. Что нужно взять для себя? Для экзамена? Вы должны взять какие-то главные мысли вот и по материалу, что приблизительно о чем идет речь. Как бы план спасения народа Божьего. Братья, посмотрите. Святой остаток. Царь Иоас, 7 лет. Его сохранила его родная сестра Иосафев, дочь царя Ахозии. Чуть не оборвалась линия прихода Иисуса Христа, раз Бог вмешивается. Потом Иосий, царь, в 8 лет он воцарился, в 16 лет начал прибывать к Богу, в 20 лет он начал очищать Иудею. Потом Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго, святой остаток, кого-то все верующих не осталось. Братья, 5 по 10 век, темные века их называют, в истории церкви. Почти никакой истории об этом не сохранилось. А мы с вами верующие, значит, святой остаток где-то был. Братья, то есть я, допустим, в этих книгах усматриваю, это линия царя Иисуса Христа, да, царя небесного, который через Давида, даже через женщин, через чужеземных людей Иисус Христос пришел. Аминь, помолимся. Аминь.
Главная мысль.